Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными событиями дня сегодняшнего. Вот с пометкой «Срочно» сейчас агентство РИА Новости сообщает, что Сбербанк обещает урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиапроисшествии в аэропорту Шереметьево. Об этом агентство сообщает со ссылкой на заявление банка. Ну и в это же время закон о компенсации 450 тысяч рублей ипотеки при рождении третьего ребенка подан в Государственную Думу. Это уже слова Вячеслава Володина, спикера Госдумы. Опять же, его слова передают агентство РИА Новости. Но сейчас возвращаемся к главному трагическому событию, которое произошло накануне. Катастрофе самолета «Сухой Суперджет-100» в аэропорту Шереметьево. Ну и что на эту минуту понятно. Среди версий крушения самолета недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность. Об этом сообщили в Следственном комитете. Напомню, свою комиссию собрал и МАК, и эта комиссия уже начала сегодня работу. Следователи изъяли речевой и параметрические самописцы, записи переговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения. Также они отобрали образцы топлива. Напомню, на борту самолета находились 78 человек, включая 5 членов экипажа и 3 несовершеннолетних. Эвакуировать смогли 33 пассажира и 4 члена экипажа. Потерпевшими признаны 22 человека, 41 человек погиб. С нами на связи Вадим Базыкин, летчик-испытатель, заслуженный пилот России. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Понятна ли вам картина произошедшего вот уже на сегодняшний день?
Ну, разложили по кадрово сейчас посадку, вот эту жесткую, да. То, что самолет скользил, это говорит о том, что была очень сильная вертикальная скорость. Дело в том, что конструкция самолета предназначена, конечно, на динамические нагрузки, но ну, определенные, условно говоря, силы, да, перегрузки. Когда самолет стоит, заправляется, разбегается по полосе, рулит, он испытывает статическую нагрузку. Когда на посадке он просто врезается, по сути дела, в полосу, да, эта динамическая нагрузка приводит к разрушению стоек шасси, и либо они входят в крылья, либо они складываются и опять же входят в крылья. Топливными баками у нас являются крылья. Рвет топливные баки, по сути дела, да, садится на брюхо и на двигателе над бетоном, возникает факел, через несколько секунд керосин добирает температурки, воспламеняется хлопок и начинается пожар. И чем больше течь, тем больше дыма, да, тем больше пожара. Вот. В эти секунды надо просто моментально, конечно, принимать меры к тушению, да, надо уходить с полосы. Вот. Ну, что, в принципе, они там и пытались сделать, да, и сразу же скорой помощью, и сразу пожарными машинами нужно все это дело заливать. Вот. Ну, а причина, почему это, да, жесткая посадка, может быть, две. Это либо сдвиг ветра, поскольку была грозовая деятельность, поэтому это необходимо просто рассматривать. При грозовой облачности это облака вертикального развития, это кучевая облачность, да, где смещение, где воздух идет сверху вниз, не только по горизонтали, но и по вертикали. Естественно, броски самолета, вот то, что вот мы чувствуем, когда летаем, попадая в турбулентные потоки. Только на земле это более сказывается, потому что лес, потом поле, да, неравномерная прогретая местность, это еще удваивает, утраивает, значит, скорость ветра, хаотичное движение этих масс воздушных, да, и то, что приводит к этим рывкам. В данном случае, я так полагаю, что его просто бросило к земле. Либо второе, это, ну, ошибка пилота. Это просто вот, большая поступательная скорость, во-первых, у него была, и большая вертикальная скорость.
А то с чем может быть, да, если мы говорим об ошибке пилота, с чем может быть связана высокая и поступательная, и вертикальная скорости одновременно? Просто была информация, по крайней мере, со ссылкой на пилота все это давали, что после удара молнии отказали приборы у самолета. Ну и могло ли это привести к тому, что он, ну, фактически вслепую сажал самолет?
Он сажал его визуально, он видел полосу, он сделал, значит, второй круг, да, сначала, я так понял, я посмотрел схему захода он немножечко не списался, затянул в четвертый разворот, но это могло ветром его, конечно, снести. Второй раз он вышел качественно, вышел еще до, на четвертом развороте еще до полосы, и потом немножко подправился и попал на полосу, все нормально. Он заходил его визуально. Вот. Либо он просто к четвертому развороту подошел на более там, на большой высоте, что не позволило ему с минимальной вертикальной скоростью, да, у земли находиться, да, и вынужден был. Но в этой ситуации надо было садиться, ну, не в начале полосы, но в середине полосы. Полоса все-таки там длинная, и можно было бы еще тянуть. Скорее всего, мне кажется, все-таки был поток, воздушный поток. Его просто, ну, это, у нас называется это сдвиг ветра.
Поэтому два круга, потому что вот такая неопределенность.
Ну, не погодная. Списался. В первый раз мне показалось, что он просто не списался. Он был затянут, четвертый разворот. Вот с чем связан затянут, да, это он может сам ошибся, но там же не обезьянки сидят, там обученные летчики сидят в аэрофлоте, но это очень серьезно к этому относится. Поэтому, ну, не попал, значит, все-таки это снесло ветром. Ситуация была, может быть, диспетчера его там на второй круг отогнали, может, высота у него была большая, и он не вписывался, да, и лишний круг он все-таки там еще снижение добавил. Вот, скорее всего, это было технически создано. Это не растерянность, не потерянность, а осознанная там технологическая операция. Поэтому.
При визуальной посадке, да, я прошу прощения, просто ну, я отталкиваюсь от того, что нам сообщалось. Вот, например, действительно, попадание молнии отказывает электроника. Вот, и пилот в этот момент ориентируется по каким показателям? Или исключительно по наитию, какой должна быть примерно скорость, вертикальная, поступательная? Как это происходит?
Значит, если горизонты отказали, он там по другим приборам смотрит положение самолета, а так, естественно, да, по приборам контроля работы двигателей, да, как работает автомат тяги, там, двигатели, какой режим у него, да, вот, пока не выйдет из облачности. Но все показывало то, что вертолет управляемый был, и на посадке у него было посадочное положение. Единственное, что у него было, это большая поступательная скорость и большая вертикальная скорость.
Много рассуждений относительно того, почему сухой суперджет не приостановил полеты, и насколько это объяснимо.
Двигатели на нем больше французские, чем российские. Весь он создан из компонентов там, мировых производителей, да, он там на 70% не наш, не российский. Поэтому там достаточно надежная техника, больше 100 компьютеров. Самолет современный.
Но компоновка-то наша.
Ну, компоновка наша, да. Единственное, он получился у нас, как всегда, там на 3 тонны немножко тяжелее, чем аналоги зарубежные. Ну, а так он соответствовал всем последним характеристикам. То есть то, что выдается на Airbus'ах, на Boeing'ах, все его имелось. Летчики довольны от него. Единственное, просто, понимаете, любой самолет, существуют у него какие-то болячки, отказы и все прочее. То есть любой самолет должен иметь нормальный комплект запчастей. У суперджета его не было, потому он и стоит в основном. Они летают. Если где-то отказывается, нечем заменить.
Угу. А то, что 8 авиапроисшествий за последний год с суперджетом сотым, это много или мало? Вот, что касается, я не говорю о каких-то катастрофах, я говорю именно об авиапроисшествиях. То стекло треснуло, то шасси не вышли, ну и так далее.
Нет, это, ну, в любом случае это много, но это не больше, чем в Боинге, не больше, чем в Аэробасе. Я не к тому, что у них там все тоже плохо, а у нас там получше. Да, я просто к тому, что это всегда есть. Просто если поднять статистику, мы же мы считаем это для служебного пользования информации. Мы знаем, что такая же статистика существует и у Боинга, и у Airbus.
Ну и как может произойти такое, что вследствие попадания молнии отказывает электроника? Мне казалось, что самолет достаточно хорошо защищен вот как раз от удара молнии.
Ну, у нас вот на Ту-154-х и на Ту-34-х все тоже такое же было. Но это алюминиевые самолеты были, да, и у них распределение заряда, да, у них так равномерно распределялся по всему фюзеляжу. То есть сама энергетика, да, любой самолет, он притягивает молнию. Молния ищет заряд, чтобы с ним подраться, да, там в воздухе. Вот она находит, видит, что носитель заряда идет, и она в него, естественно, там пытается там ударить, да, когда это растекается по всему самолету, на крыльях есть такие вот лапки, да, Вот. И все через крылья уходит, гасят все эти молнии, они все скатываются с самолета. На вот этих современных самолетах там где-то металл, где-то пластик, там разное количество зарядов копится. Вот. Наверное, немножко сложнее. Там должны изучать уже там больше ученые, чем пилоты. Да? Нам должны выдавать уже нормальный готовый продукт. Но есть и борьба с молниями. Есть, самолеты должны бороться, они не должны бояться молнии. Хотя при попадании в грозовую деятельность экипаж обязан в срочном порядке из нее выйти.
То есть это по регламенту положено? Если попадает молния, должен вернуться?
Да. И если у вас отказывает автоматика, переходите на ручное управление. Приборы позволяют переориентировать мозг человеческий. Мозг человеческий – это тот же самый компьютер. Да? Вот, бери себя в руки, и ты знаешь, какие у тебя дублирующие приборы. Вот, не надо пугаться, надо все делать грамотно, быстро, четко. Как говорят, мастерство – это когда вслед за волнением приходит вдохновение. Да, сердце должно болеть уже на земле, когда произвел посадку. Вот. Поэтому надо бороться. Ну, что у тебя ударило молния? Ну, не надо так быстро бежать к земле. Да? Тебе говорит о чем? Что если у тебя потеряна связь, тебе нужно заходить на посадку, но не немедленно. Вот. А просто тебе дальше лететь нельзя. Ты должен идти в зону, да, отработать топливо, либо выбросить это топливо. Вот. Либо тогда, если у тебя уже отказ за отказом пошел, уже экстренно садится. Если ты чувствуешь потерю управляемости самолета, да, там что закрылки стали там не так работать, шасси может не выпуститься, да, при отказе гидравлики, тогда да, тогда это понятно, все твои действия понятны. Но ты должен ровно выдерживать глиссаду, условно говоря. Да, у тебя должна быть высота прохода, там, точка входа в глиссаду, у тебя своя высота, пролет дальнего привода на своей высоте, ближнего на своей высоте, это не должно быть выше и не должно быть ниже.
Да, вот. Одно уточнение, в котором я пока не могу разобраться, ну, по крайней мере, для себя. Пилот рассказывает, что у него нет связи, то есть он с диспетчером не имеет возможности общаться, этим он объясняет то, что не смог сбросить топливо. А как он в таких обстоятельствах может зайти вообще на взлетно-посадочную полосу?
Если у меня нет связи, ничего страшного. Он хозяин в небе. Он должен пойти в зону, диспетчер все поймет. Если диспетчер ему что-то будет там кричать, да, что не надо, и в конце концов убедиться, что тот не понимает, не слышит, значит, он должен убрать все самолеты, которые находятся в том направлении, куда пошел этот аварийный самолет.
Может быть, с этим связана вот неудачная попытка зайти на первый круг?
Вы знаете, я очень уважаю там диспетчеров, но иногда, когда вот подобные ситуации были, я слушаю только то, что мне говорит мой мозг, да, выполнить полет как можно безопаснее. Если я знаю, что мне так это нужно, диспетчер должен это понимать, что я его не оскорбляю, я его не обижаю, это идет работа, если это полет, вот, значит, я вижу там выход из ситуации. Как правило, да, то есть я знаю, он знает, что я обхожу, в конце концов он поймет, что я обхожу грозу, да, либо там ухожу там в зону, у меня просто нет связи. Но в этом самолете есть цифры, можно поставить там код, набрать, а диспетчер все понимает, что происходит в самолете.
Ну и вот так резюмируя, сейчас Следственный комитет рассматривает несколько версий: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, техническая неисправность. К какой из версий на сегодняшний день, очень осторожно мы об этом говорим, но к какой из версий склонялись бы вы?
Если очень осторожно, то либо метеоусловия, а именно сдвиг ветра, да, либо ошибка техники пилотирования, либо человеческий фактор.
Спасибо. Это был Вадим Базыкин, летчик-испытатель, заслуженный пилот России. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в качестве отдельного, не то что события, но просто наблюдение, наверное, выделю реакцию на произошедшую трагедию. Я имею в виду и публикации в социальных сетях, и те комментарии, которые раздаются и потом публикуются в нашем медиапространстве. Если попытаться в целом оценить произошедшую эту реакцию, очень противоречивая, разношерстная, пестрая. Ненависть, скорбь, попытка научить других печалиться, ну и так далее. То есть очень много противоречивых комментариев и одновременно довольно ядовитых по отношению друг к другу, по отношению к оппонентам, если хотите. Поэтому, ну, действительно, картина получается пестрая, и все это на фоне трагедии. В этом попытаемся разобраться с Екатериной Собчик, психологом. Екатерина Юрьевна, здравствуйте.
Да, здрасте.
Екатерина, тоже наверняка видели реакцию в социальных сетях. Она очень разная. Очень.
Ну, я вам честно скажу, что саму реакцию в сетях я особо не видела. Я в основном следила за новостными лентами. Поэтому, если есть какой-то нюанс, вы меня все-таки посвятите в это дело.
Попробую
посвятить. То есть там люди по-разному себя ведут, я так понимаю.
Да, очень по-разному. И в целом, вот вы говорите, как всегда. А я этого, откровенно говоря, понять не могу. Потому что мы все всегда киваем в сторону там, наших соседей, других государств. Если у них что-то происходит, там люди в едином порыве выходят со свечками, там, не знаю, и мы все время смотрим и невольно ставим какие-то грустные аватарки в связи с трагедией у них. Когда у нас что-то происходит, это превращается в какую-то баталию. Такое ощущение, что мы сами для себя не можем сформулировать, а как нам вести в этих обстоятельствах, хотя трагедии у нас было предостаточно. Как так, почему так происходит?
Ну, вы знаете, у меня есть такое подозрение, что это привычка к какому-то раздраю в обществе, привычка делиться на своих чужих, и любой повод людей сталкивает. Вот мы, сколько раз мы с вами действительно могли наблюдать, как очень ожесточенно люди начинают друг на друга нападать.
И обсуждали это многократно, да?
Они друг на друга и нападают, и осуждают, и какие-то яростные комментарии. Это совершенно немыслимая какая-то история, но мне кажется, что это какое-то общее настроение.
Попытка все время делиться на своих и чужих?
Да, конечно, по любому поводу.
Но должны же быть вещи какие-то, которые бы нас объединяли. Иначе, ну, какой смысл в таком объединении, которое мы называем обществом?
Да, ну должны, но мы же их не видим пока. Нас же объединяет там вокруг чего-то довольно искусственно, там сверху, допустим, да, всякими красивыми идеями скрипоносными. Но когда это происходит спонтанно, включается какой-то дух противоречия. То есть кто-то прочел вот глубоко сочувственную, например, пост, и тут же начинает на этого сочувствующего нападать. И говорить, вот, ты неискренний, ты такой гад ползучий, все такое. А тот ему в ответ, и понеслась душа в рай.
Что с этим делать? То есть тому, что спускается сверху, мы как бы внутренне противимся. Ну, такая как будто бы естественная реакция. При
ну,
этом
конечно.
Снизу ничего такого своего создать не получается.
Ну, смотрите, вот это, наверное, отчасти наша с вами работа. Уж простите за самонадеянность. Сеять разумное, доброе, вечное и пытаться примирять людей.
И еще раз подчеркну, да, попытки что-то сформулировать свое для себя же, они были многократно, но всякий раз мы сталкиваемся с одним и тем же. А мало времени прошло, или сколько должно пройти? 100-200 лет, прежде чем мы как сформируемся как общество, когда мы...
А мы этого не знаем совершенно. Мы этого не знаем и знать не можем. Все равно все зависит от нас. Мне кажется, что у нас как-то вот очень в этом смысле противоречивое коллективное, бессознательное, потому что, с одной стороны, вроде бы такой народ сочувствующий, но, с другой стороны, у нас же принято говорить о Туеве. Вы вспомните, что было, когда доктор Лиза погибла?
То же самое.
Как на нее набрасывались. Казалось бы, что она им плохого сделала?
Ну, она Белая была не утка. С теми. Ну, она была не с теми просто.
Ну, допустим.
Ну так,
тем не менее. То есть, если человек умирает, то его можно плясать на его косяк только потому, что он не с теми. Вот, пожалуйста, наша психология такая печальная.
Что делать?
Работать. Вот чаще об этом говорить. Говорить о том, что есть вещи некрасивые, неприличные, неэтичные, немилосердные. Про христианство вспомнить в православной стране неплохо.
Это опять вызовет в том числе и негативную реакцию. В этом парадоксе.
Да, мусульманство, оно тоже про милосердие. Вот давайте вспомним, там, кто верит в Бога, вот давайте вспомним про Бога. Кто верит в светлый разум, давайте вспомним про этичный разум.
Теперь уже вопрос вам как психологу. Сейчас много будет вопросов относительно аэрофобии, а как теперь справиться со своими страхами после того, что мы наблюдали. И здесь действительно иллюстрации были жуткие, включая видео из горящего самолета изнутри, из салона.
Да, я видел.
И многие это посмотрели. Ну и вот как теперь с этим работать?
как всегда, послушайте, мы эту тему поднимаем каждый раз после авиакатастрофы. Ничего не меняется. Есть люди, склонные к аэрофобии, и они будут бояться и при катастрофе, естественно, она усиливает страхи, и без нее. А есть люди, которые все равно говорят, я буду летать, что поделаешь, судьбу не обманешь. Был такой, кстати, комментарий в сетях, это я сейчас процитировала.
Ну, то есть здесь ничего сверхъестественного нет. Если у вас проблемы, обращайтесь к специалистам, примерно.
Обращайтесь к специалисту, а скорее всего просто не летайте, потому что аэрофобия не лечится вроде как.
Спасибо. Это была Екатерина Сопчик, психолог, относительно реакции в социальных сетях. Ну и сейчас я предлагаю вам тоже прокомментировать происходящее. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушатель, который подписывается как настоящий гражданин, через телеграм пишет следующее. Какое соединение, когда правительство вовсю трудится для максимального разъединения народа. Социальная справедливость – лучшее объединение народа. Это пишет настоящий гражданин. Я просто от себя тогда, если хотите, отвечу настоящему гражданину. Есть социальная несправедливость, есть правительство, которое может работать на объединение, на разъединение, но есть вещи, которые, когда происходят, желательно все вот это, или, казалось бы, все вот это можно оставить за скобками. Ну, вот произошла трагедия, и здесь, да, можно выразить слова соболезнования, да, можно почтить память, да, можно потом сделать работу над ошибками, но у нас это очень часто превращается в конфликт. Вот по как? Вот как это? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, правильно замечено. Катастрофа случается, но ничего не меняется. Ну, вот явный дефицит того, чего объединяет, скрепляет. Ну, милосердие, оно есть, конечно. Я не говорю, что его нету.
Почему даже но трагедия оно... становится поводом для выяснения отношений и конфликтов?
Потому что, понимаете... Ну, общество же видит, что, то, что творится в стране, ничего к лучшему-то не меняется. Люди гибнут, сейчас вот миллион вручат каждому, неделя пройдет и все, до следующего. Понимаешь, как было вот эти вот все миллиардеры, количество, коррупция, нищета, все остается, люди-то злятся, ну, невозможно это...
Если бы был один какой-то явно ярко направленный вектор вот тех негативных эмоций, о которых вы сейчас говорите, ну, например, коллективная власть, и все бы, значит, дружно ненавидели коллективную власть, потому что произошла трагедия, это было бы объяснимо, но люди-то начинают выяснять отношения друг с другом.
Ну, правильно, ну, потому что в обществе, когда напряжение, люди напряжены, вот их все, что окружает, ну, злит человек. Куда ни кинься, везде, везде не так, как люди хотят, справедливости хотят, ну, не находят этого. Ясно, что между собой начинается уже, люди обозляются, и все, другого объяснения нет. Стоит поменять курс куда-то медленно, пускай из года в год, чтобы было прибавлялось справедливость, уходила коррупция, все изменится.
Да, осталось только разобраться с курсом, потому что вот здесь тоже все это приведет к конфликту и выяснению отношений, какой курс выбрать. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я просто хочу напомнить 37-й год про 40 миллионов доносов в стране.
А это здесь при чем?
Которые сами на себя написали.
А это здесь при чем?
И валят все это на Сталина. 40 миллионов доносов было написано друг на друга. А это примерно, вы знаете, действительно, вот это озлобление... Я не знаю, как тут соединить эти этносы, эти конфессии. Это очень сложно. Это на одной идее, как Сталин пытался соединить на классовые идеи. Вот и то у него ничего не получилось фактически. Продержался немного.
А тогда что, мы как-то, получается, обречены так, по-вашему?
Я не знаю. Я вот, допустим, уже рассказывал, в 72-й год пик был падения самолетов в гражданской авиации Советском Союзе. А в 73-м в Домодедово сгорел самолет. 140 человек погибло. Вот. А на следующий год мы поехали с другом. Он у меня там работал в Домодедово. А я на железной дороге. Я говорю, а что ты на железной дороге поехал? Ты знаешь, у нас все, кто обслуживает самолеты, весь аэропорт, кроме летчиков, а у них же бесплатные билеты. Все продают свои билеты, тогда можно было продать служебный билет.
Я понимаю. Ну, вы в целом о безопасности. Но сейчас мы несколько о другом говорили, но сейчас уже время новостей, 16 часов 30 минут.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Соединенные Штаты Америки выступили против приарктического статуса для КНР, заявление Помпео. Ну и Медведев поручил представить предложение по улучшению закона о безопасности авиасудов. Это агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» все сообщает в эти минуты. Сейчас к другим событиям. Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на палестинские власти. Договор был заключен при посредничестве Египта. Режим тишины начал действовать в понедельник, 6 мая, в 4:30 утра. Эту информацию подтвердил телеканал, принадлежащий палестинскому движению «Хамас». 5 мая официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. Он пояснил, что 150 выпущенных ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а 70% снарядов разорвались вне заселенной местности. С нами на связи Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Владимировна, что сейчас происходит между Израилем и палестинскими территориями?
Напряжение остается, но сейчас пока, можно сказать, наступило привычное перемирие. Привычное потому, что любые эскалации в зоне соприкосновения израильтян и палестинцев рано или поздно заканчиваются такими перемириями. Но проблема в том, что нет долгосрочного решения проблемы Палестины, и это означает, что вспышки насилия могут возникнуть вновь, как через несколько дней, так и через несколько месяцев.
Понятно, что этому конфликту более 2000 лет, понятно, что вряд ли он разрешится в какой-то обозримой перспективе, но все-таки хочется понять относительно вот того вектора, который был выбран в последнее время у Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки, о, скажем так, закреплении официального статуса земель Израиля, ну и далее. Вот это может стать поводом для обострения этого конфликта или здесь какие-то иные причины?
Это уже стало поводом для обострения конфликта, потому что палестинцы, конечно же, не приемлют все последние инициативы, исходящие из Белого дома в Вашингтоне. Да, американский президент Дональд Трамп объявил, что готовит некую сделку века, которая должна привести к миру на Ближнем Востоке и в первую очередь к миру между палестинцами и израильтянами. Но вокруг этой сделки столько тумана, столько завес, такая завеса секретности, что иногда возникает ощущение, что здесь главное процесс, а конечная цель для Дональда Трампа, ну, почти что ничто. Он заручился, конечно же, поддержкой еврейской общины в Соединенных Штатах Америки. Эта поддержка поможет ему, даже если он захочет баллотироваться уже на следующих выборах в 2020 году. Но я уверена, что к решению израильско-палестинского конфликта она не приведет. Зять президента, его советник Джаред Кушнер, занимается плотно переговорами по сделке века, но прогресса нет. И чем больше американцы заявляют об этой сделке, тем больше раздражения это вызывает у палестинцев, а также у многих мусульман. Так что это может стать еще и одной из причин роста террористической активности.
Бенямин Нетаньяху во время предвыборной кампании тоже дал много обещаний, в том числе и переселенцам, которые там на западном берегу реки Иордан. Ну и в связи с этим может ли быть такой примерно сделка века? Израиль прав, потому что он Израиль, и все, кто не согласны, те, значит, будут уничтожены. Или это невероятный сценарий?
Это невероятный сценарий, но как уничтожить палестинцев,
не
в целом
палестинцев,
арабов?
Не палестинцев, а тех, кто выступает против такой миролюбивой политики Израиля, так сформулирую.
Дело в том, что израильтяне время от времени на протяжении десятилетий проводят военные операции на палестинских территориях, особенно в районе сектора Газа. Но сами израильтяне называют это... Ну, такая злая ирония есть. Некоторые из израильских политологов говорят это принципом подрезания подросшей травы. так сказать, уничтожили одних террористов, а потом подросли другие, уничтожили следующие, потом еще трава подросла, уничтожили следующих. Но мы уже с вами знаем, что на протяжении долгого периода это не дает положительных результатов, то есть это временно приводит к снижению напряженности, а потом проблема возникает, причем с новой силой. Посмотрите, сейчас ответственность за нанесение ракетных ударов по израильской территории взяли на себя доселе не очень известные отряды, так называемые отряды Салахаддина. Раньше о такой группировке мы ничего не слышали, а теперь выясняется, что это новая организация, которая сплотила в своих рядах еще более радикально настроенных палестинцев, нежели нам хорошо известные группировки «Хамас» и «Исламский джихад». Так что принцип подрезания подросшей травы, он тоже не дает результата. Надо решать проблему, но американская сделка века эту проблему не решит.
А почему вы так уверены, если об этой сделке практически ничего не известно?
А потому что я уже вижу результаты, и эти результаты выражаются в росте насилия на палестинских территориях. К тому же уже не раз были террористические атаки, даже не в зоне Ближнего Востока, а в Европе, в Азии, где угодно, когда одним из объяснений террористы называют также политику США на Ближнем Востоке, и особенно последнее решение Дональда Трампа по Иерусалиму и по Голландским высотам. Так что результаты уже налицо.
Какой сейчас, может быть, должна быть позиция Российской Федерации? Ну, когда Советский Союз поддерживал палестинскую автономию, потом Российская Федерация занимала более нейтральную позицию. Вот сейчас что может быть?
Возврата к политике Советского Союза на Ближнем Востоке, конечно же, быть не может. Как сказал мне однажды наш бывший министр иностранных дел Александр Бессмертных, тогда Россия стояла на Ближнем Востоке на одной ноге, развивая отношения с арабами, но бойкотируя Израиль. Это невозможно. У России сейчас хорошие отношения с Тель-Авивом, очень хорошая химия отношений между президентом Путиным и премьером Нетаньяху, но в то же время Москва проводит сбалансированную политику и умудряется, хотя это чрезвычайно трудно, поддерживать связи и с противниками Израиля. На мой взгляд, такая линия должна продолжаться, но и, конечно же, нельзя рассчитывать на то, что могут появиться какие-то прорывные инициативы для решения палестинской проблемы. Я не вижу для этого сейчас никаких признаков. Задача – это снизить напряженность между палестинцами и израильтянами, и Россия в этом помогает.
Насколько эффективна вот здесь может быть помощь со стороны Российской Федерации? Понятно, что мы вроде как в хороших отношениях с Израилем и в неплохих отношениях с Палестиной, но не очень понятно, как долго удастся этот баланс сохранять.
Для снижения напряженности позиция России очень удачна и достаточно эффективна. Причем это касается не только Израиля и палестинцев, но и израильтян и иранцев. Вспомните обострение на сирийской территории между израильтянами и иранцами, когда многие даже говорили еще год назад о возможности настоящего конфликта между Израилем и Ираном. Тогда как раз Москва вмешалась. Не Вашингтон, а Москва оперативно вмешалась. Президент Путин в мае прошлого года звонил ночью и Нетаньяху, и связывался с иранцами. Положительные результаты могут быть, но мы опять-таки говорим о снижении напряженности, о временном паллиативном решении. А вот для того, чтобы решение стало комплексным, чтобы добиться долгосрочного мира, здесь одна Россия не справится. Но и американцы в одиночку не справятся тоже.
Спасибо. Это была Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед. А мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В январе-марте 2019 года число дел по 282 статье Уголовного кодекса России о возбуждении ненависти снизилось в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. В 2018 году по указанной статье было возбуждено 223 дела, в 2019 – 9. Уменьшение числа уголовных преследований за экстремизм связано с законом о частичной декриминализации 282 статьи, который президент Владимир Путин подписал в конце декабря 2018-го. Согласно документу, если нарушение совершено один раз и не представляет серьезные угрозы для основ конституционного строя, за него положен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. До этого санкция 282 статьи предусматривала уголовное наказание до 5 лет лишения свободы вне зависимости от того, какой раз совершается деяние и насколько оно опасно для государства. В начале апреля генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что более 75% уголовных дел экстремистской направленности в 2018 году были возбуждены по материалам, опубликованным в социальной сети ВКонтакте. Одним из самых громких фигурантов дел по 282 статье стала Мария Матузная, преследование которой началось из-за двух мемов в соцсети. В ответ на критику пользователей ВКонтакте дала возможность делать профиль полностью приватным. Но с нами на связи Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Александр Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить сегодня о том, что декриминализация 282 статьи Уголовного кодекса, да, сработала?
Ну, конечно, сработала. Если Колокольцев говорит, что дел за 3 месяца было заведено 9, то, безусловно, сработало. Но здесь надо понимать, что это не все, да, что у нас есть, кроме этой статьи, еще целый ряд статей, которые применимы к публичным высказываниям или к какой-то иной экстремистской деятельности, скажем, участию в запрещенных организациях. Так что дел, на самом деле, заводится больше, кроме как по этой статье.
Помню опасения, которые связывали вот с этой декриминализацией, о том, что если и будет какое-то снижение количества уголовных дел по 282 статье, то это будет временным, но ровно потому, что вроде как в первый раз предупреждают и штрафуют, а во второй раз уже могут завести уголовное дело по 282. Вот по административным делам есть какая-то статистика?
Знаете, официальной статистики пока нет. Вот мы знаем около 30 наказанных за 4 месяца, но я думаю, что их гораздо больше, может быть, несколько раз больше, потому что по административным делам очень мало известно становится. Так что это, ну, понимаете, чтобы сказать, что а потом будет много уголовных дел, должно пройти довольно много времени, но, естественно, просто еще не прошло. Другое дело, что, может быть, какие-то дела, которые заводились по 282-й, были по ходу следствия переквалифицированы на другую статью, например, на 280-ю призывы к экстремистской деятельности, она показала довольно заметное снижение в первой половине прошлого года и прирост во второй, что просто вот наводит на мысль, что именно это и произошло.
Просто неоднократно,
это, конечно, да, частично только покрывает это снижение по 282-й, но отчасти это так.
Неоднократно звучали призывы, в том числе и со стороны президента Российской Федерации, прекратить вот эту порочную практику поиска виновных под фонарем, как делали представители правоохранительных органов в социальной сети ВКонтакте. По вашим данным, вот эта практика была прекращена или она несколько модифицировалась?
Она очень сильно сократилась, безусловно. То есть вот совсем случайные люди, как это было в последние годы, сейчас попадают редко. Но, конечно, эту машину так одним махом не остановишь. И я думаю, что кроме призывов просто перестать искать под фонарем, нужно еще внести некоторые другие поправки в законодательство, потому что недостаточно только 282-ю статью модифицировать. Там еще много за что надо взяться.
Но что конкретно вы имеете в виду?
Ну, например, само определение экстремистской деятельности, на которое, в частности, ссылается статья 280 УК, оно чрезвычайно широкое. Настолько широкое, что его довольно трудно запомнить и не всегда легко понять. И следовало бы ограничить его действиями, имеющими некоторое отношение к насилию. Хотя на этом настаивал Совет в прошлом году, но это, к сожалению, принято не было. Или у нас в административном кодексе, мало того, что у нас появились новые довольно нелепые статьи, вот известные законы Клишеса, но и со старыми тоже не все в порядке. Там, например, самое известное – это статья о наказании за запрещенную символику. Чаще всего это бывает свастика. Ну, конечно, понятно, что нацистская пропаганда – это плохо. Но немало случаев, когда наказывают людей, которые не вели никакой нацистской пропаганды, а свастика там по совершенно другой причине появилась. Это историческая картинка или это сатирическое изображение, допустим, или еще что-нибудь такое. Но закон плохо сформулирован и как бы игнорирует контекст. Ну что совсем нелепо. У нас даже два законопроекта уже готовых лежат в парламенте, чтобы исправить эту норму, но почему-то ничего не меняется.
Ну, то есть движений по этим законопроектам нет никаких пока?
Ну, вот нет, в последнее время. А неплохо бы, чтобы они сдвинулись.
А те следователи, которые занимались вот этими статьями, они же наверняка должны были переключиться на что-то другое. Есть ли у вас сведения о том, чем они теперь занимаются и за счет чего галочки ставят?
Вы знаете, это интересный вопрос. Здесь, что называется, есть хорошие новости. В прошлом году... По нашим данным, к сожалению, здесь нет официальной статистики, не с чем сравнить, было больше приговоров, вынесенных за насильственные преступления по мотиву ненависти, чем было вынесено в позапрошлом году. Этим занимаются те же самые, что характерно, следователи, и это то, чем вообще-то им следовало бы заниматься, да, реальной преступностью, совершенной по каким-то там идейным соображениям. Это во-первых. Во-вторых, я говорю, 282-я статья не единственная статья о ненасильственных действиях, о высказываниях или о членстве в запрещенных организациях, скажем. У нас по статистике, вот, которую публикует Генпрокуратура, мы знаем, что в целом по преступлениям экстремистского характера, то, что называется, в прошлом году заводилось в среднем в месяц по 105 дел, а за первые три месяца этого года вот есть цифры по 50. Ну, то есть, с одной стороны, это в два раза меньше, как видите.
Да.
А с другой стороны, это вот по 50 дел в месяц заводится каких-то все-таки.
То есть, следователи переключились на насилие, но вот есть такое подозрение.
Отчасти они переключились на насилие, что хорошо, но от какой-то другой части они просто квалифицируют деятельность, которая раньше шла по 282 по каким-то другим уголовным статьям, я думаю, по 280 в первую очередь. Ну и административные дела, кстати сказать, скорее всего, курируют те же оперативники из центров по противодействию экстремизму, а кто же еще, собственно. Вот нам известно около 30 дел, но я думаю, что их действительно гораздо больше. И для оперативников объем работ тоже немаленький получается. Им-то ведь с оперативной точки зрения все равно какое дело сопровождать, административное или уголовное.
Предположим, что президента услышали в правоохранительных органах и действительно вот это пытаются, по крайней мере, с этой порочной практикой бороться. Но тогда следующий шаг какой должен быть со стороны, ну вот вас, как члена Совета при президенте по...
Стараемся отслеживать практику, да, и должны через какое-то время, видимо, ну не через три месяца все-таки, да, а через полгода, может быть, больше, попытаться представить какой-то обзор, что изменилось. Да, и показать, что действительно изменилось к лучшему, что не изменилось к лучшему, и что в связи с этим мы советовали бы президенту, потому что мы советовали бы при президенте, сделать в связи с этим, какие указания дать правоохранительным органам, как изменить, внести предложение по изменению законодательства. Какие-то наши предложения вносились в прошлом году, как я говорил, они, вот, к сожалению, услышаны не были, но, может быть, когда будет видна практика по тем изменениям, которые президент внес сам, он сочтет, что надо еще что-то изменить. Хотелось бы думать.
Ну и, если позволите, вот ваше мнение исключительно относительно, ну, скажем так, вторичного эффекта от того, что происходило по 282 статье в Российской Федерации. Ваше ощущение исключительно. Стали ли граждане РФ более осмотрительны в социальных сетях и стали ли они меньше в социальных сетях сеять ненависти, вражды и всего остального?
Знаете, здесь действительно сложно сказать. Осмотрительнее, несомненно, некоторые граждане стали. А вот от чтения, ну, грубо говоря, подряд каких-то материалов в интернете, что мне приходится довольно много делать, нет ощущения, что ненависти стало меньше. Ее просто слишком много. Уголовное преследование – это такой инструмент, который не рассчитан на очень массовое применение, в конце концов. Когда мы говорим вот о таких вещах, это не карманная кража, сложное следствие. И поэтому уголовное преследование вообще не очень хороший метод. Это какая-то крайняя мера должна. И, конечно, когда очень много интолерантности в интернете, а ее очень много, как вообще в жизни нашей, то не уголовными мерами.
Штрафами, как сейчас?
Нет, скорее неким саморегулированием на уровне местных сообществ, социальных сетей, средств массовой информации, еще как-то. Это все не панацея. Вы понимаете, если люди кого-то не любят, это невозможно заткнуть совсем, чтобы видно не было. Но уменьшить уровень ненависти можно.
То есть агрессии меньше не стало, она приобрела несколько более изящные формы. Примерно так это можно сформулировать.
Даже не всегда даже более изящные, в общем-то. Понимаете, когда... Вот, знаете, у нас дел, казалось бы, уголовных было очень много, но нам кажется, было очень много, сотни уголовных дел это высказывание. Но ведь в стране же живут миллионы людей, и многие из них высказываются весьма нетолерантно по тому или иному поводу. Это, ну, для нашего общества, к сожалению, социальная норма. Таким образом, вероятность оказаться фигурантом уголовного дела все равно ничтожна. То есть это как лотерея, при том, что наказывают иногда за какие-то очень серьезные вещи, а иногда за какую-то очевидную ерунду. Люди не понимают, что нельзя. Нету никакого ощущения, что вот есть красная линия, ты ее перешел, и ты будешь наказан. Вот этого ощущения государство никак не может создать.
Правила игры по-прежнему непонятны, туманные, да. Так выходит.
Да, и это, собственно, не позволяет в том числе достигать цели, то есть понижать уровень агрессии. Просто непонятно, куда его понижать.
Парадокс в том, что если брать социальные сети и государственную машину, и все вот это вот вместе взятое, как будто бы все работают в одном векторе, используют разные инструменты, но при этом побороть ту самую агрессию или там какой-то блок на ненависть поставить не получается. Выходит так.
Ну, совсем получиться и не может. Может быть, только некоторое снижение. Не надо ставить заведомо невыполнимых задач. Надо делать так, чтобы люди, скажем, не призывали к убийствам. От этого можно добиться. А это продолжает происходить. Пусть они ругаются, но не призывают к убийствам. Будет уже хорошо.
Спасибо. Это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Напомню просто, что у нас интенсивно боролись с как-то экстремизмом на уровне Уголовного кодекса Российской Федерации. Социальные сети одновременно с этим процессом проводили политику блокировок за какие-то нетолерантные публикации, направленные на то же самое, на вражду, на ненависть. Но и к чему это привело? Можно ли говорить о каких-то промежуточных результатах? Пока правоохранители отчитываются о том, что у них стало меньше уголовных дел. А что касается состояния нашего общества, это вопрос к вам. 7373948, 1-2 комментария приму, коротко слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Ну, конечно, статья очень однобокая, и почему-то вот в Америке, кстати, за одну только голову свиную, принесшую в синагогу, дали 23 года. Но по остальным конфессиям очень как-то лояльно относятся правоохранительные органы. Поэтому нет, статья нужно вообще ее убирать. Просто за хулиганство. Вот в чем дело. А то у нас получается, кто сидит в тюрьме? Русские одни, да, там, ну, мусульмане иногда, все. А почему-то другую конфессию не трогают. Ее очень оберегают, бережно как-то.
Благодаря вам, Олег, мы всегда знаем, кто у нас виноват во всех проблемах. Ну, еще один комментарий, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Да, Наталья.
Я вообще считаю то, что все вот такие вот законы, когда принимают там неуважение к власти или вот такое вот, когда к экстремизму относят какие-то посты ВКонтакте, которые там не касаются вербовки в террористические организации, а это тоже было, и это понятно, когда за вербовку арестовывают. Эти все шаги, они наоборот увеличивают ненависть, тем более, что все видят, как работает полиция, как она на что реагирует, и как они, вот эта статистика для них, они с ней носятся как ненормальные. В то время, когда с преступностью-то они, по-моему, бороться вообще разучились.
Ну, видите, говорят, поэтому... по насильственным преступлениям стало больше уголовных дел, поэтому, ну, возможно, действительно переключились. Ну, не знаю, это пока такая поверхностная оценка, да. Ну, спасибо, спасибо за ваш комментарий. Сейчас уже 17 часов новости.